Ты уже не можешь без этого. Юрка ощутил вдруг некое приятное чувство, что он может спокойно и убедительно доказывать старику весь вред и все последствия его выпивок. Старик слушал. Значит, что требуется? Перебороть этот рефлекс. Получил пенсию на почте, пошел домой. И ноги у тебя сами поворачивают сельмак. А ты возьми, пройди мимо. Или совсем другим переулком пройди. Я хуже маяться буду. Раз помаешься, два, три, потом привыкнешь. Будешь спокойно идти мимо сельмага и посмеиваться. Старик привстал, свернул трясущимися пальцами цигарку, прикурил, затянулся и закашлялся. Ох, мать твою, аж выворачивает всего, это ж надо так. Юрка сел опять за учебники. Старик, кряхтя, слез с печки, надел пимы, полушубок, взял нож и вышел в сенцы. Куда это он? Подумал Юрка. Старика долго не было. Юрка хотел уж было идти посмотреть, куда он пошел с ножом. Но тот пришел сам. Нес в руках шмат сала в ладонь величиной. «Хлеб-то есть?» — спросил он строго. «Есть. А что?» «На, поешь с салом, а то загнёшься загодя со своими академиками, пока их изучишь всех». Юрка даже растерялся. «Мне же нечем отдавать будет. У нас нету. Ешь. Там чайник в печке еще горячий, наверное. Поешь». Юрка достал чайник из печки, налил в кружку теплого еще чая, нарезал хлеба, ветчины и стал есть. Старик с трудом залез опять на печь и смотрел оттуда на Юрку. «Как сал-то?» «Веревел. Первый сорт. Кормить ее надо уметь. Свинью-то. Одни с дуру начинают ее напичкивать осенью. Получается одно сало, мяса совсем нет. Другие наоборот. Маринуют, дескать, мясистее будет. Одно сало-то не все любят. Заколют. Ни мяса, ни сала. А ее надо так недельку покормить как следует, потом подержать впроголодь, опять недельку покормить, опять помариновать. Вот оно тогда будет слоями. Слой сала, слой мяса. Солить тоже надо уметь. Юрк слушал и с удовольствием уписывал мерзлое душистое сало, действительно на редкость вкусное. Ох, здорово. Спасибо. Наелся? Ага. Юрка убрал со стола хлеб, чайник. Сало еще осталось. А я откуда? Вынеси в сенцы на кадушку. Вечером еще поешь. Юрка вынес сало в сенцы. Вернулся, похлопал себя по животу, сказал весело: «Теперь голова лучше будет соображать, а то это, сидишь, маленько кружится». «Ну вот», — сказал довольный дед, укладываясь опять на спину. «Ох, мать твою душеньку, как ляжешь, так опять подступает. Может, я пойду куплю четвертинку?» — предложил Юрка. Дед помолчал. «Ладно, пройдет так. Потом попозже курям посыпешь, до коровенки на ночь пару навильников дашь. Воротчики только закрыть не забудь». «Ладно. Значит, так, что у нас еще осталось? География. Сейчас мы ее галопом...» Юрке сделалось весело, Поел хорошо, уроки почти готовы, вечером можно на лыжах покататься. А у его, чё же, родных-то никого, что ли, не было? Спросил вдруг старик. У кого? Не понял Юрка. У того, академик-то. Одни студенты стояли. У Павлова-то были, наверное. Я точно не знаю. Завтра спрошу в школе. Дети-то были, поди. Наверное. Завтра узнаю. Были, конечно. Никого, если бы не было родных-то, немного надиктуешь. Одному-то плохо. Юрка не стал возражать. Можно было сказать, а студенты-то? Но он не стал говорить. Конечно, согласился он, одному плохо. Комментарий. Рассказ написан в 1966 году, впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 29 июля 1966 года. Вошел в сборники Шукшина «Там вдали» 1968 год, «Земляки» 1970 год, «Избранные произведения» 1975 год. Впоследствии издавался около 10 раз. Мотивы использованы в сценарии фильма «Позови меня вдаль светлую» 1972 год. Нечаянный выстрел. Нога была мертвая. Сразу была такой, с рождения. Тонкая, искривленная, висела, как высохшая плеть. Только чуть шевелилась. До поры до времени Колька не придавал этому значения. Когда другие учились ходить на двух ногах, он научился на трех. И все. Костыли не мешали. Он рос вместе с другими ребятами, лазил по чужим огородам, играл в бабки. Как играл! Отставит один костыль, обопрется на него левой рукой, нацелится, бац! Полдюжины бабок, как век не было на кону. Но шли годы. Колька вырастал в красивого, крепкого парня, костыли стали мешать. Его одногодки провожали уже девчонок из клуба, а он шагал по переулку один, поскрипывая двумя своими постылыми спутниками. Внимательные и умные глаза Кольки стали задумчивыми. Соседских ребят каждый год провожали в армию, то одного, то другого, то сразу нескольких. Провожали шумно. Колька обычно стоял в сенях своего дома и смотрел в щелочку. Ему тоже хотелось в армию. Один раз отец Кольки, Андрей Воронцов, колхозный механик, застал сына за таким занятием. Хотел незаметно пройти в дом, но Колька услышал шаги, обернулся. «Ты чего тут?» — как бы мимоходом спросил отец. Колька покраснел. «Так», — сказал он. И пошел к своему верстачку. Он чинил односельчанам часы, выучился у одного заезжего человека. А время шло. И случилось то, что случается со всеми. Колька полюбил. Через дорогу от них в небольшом домике с писанными ставнями жила горластая девушка Глашка. Колька видел ее из окна каждый день. С утра до вечера носилась быстроногая Глашка по двору. То в погреб пробежит, то гусей из ограды выгоняет, то ругается соседка из-за свиньи, которая забралась в огород и попортила грядки. Весь день только ее и слышно по всей окраинке. Однажды Колька смотрел на нее и ни с того ни с сего подумал, вот была бы не такая красивая, жениться бы на ней и все. И с того времени Думал о Глашке каждый день. Это стало мучить. Какая-то сила поднимала его из-за верстачка и выводила на крыльцо. «Глашка!» — кричал он девушке. «Когда замуж-то выйдешь, телка такая, хоть бы гульнуть на твоей свадьбе!» «Не берет никто, Коля!» — отвечала слова охотливой Глашки. «Я уж давно собралась!» «Ишь ты, какая!» — думал Колька. И у него ласково темнели задумчивые серые глаза. А над деревней синим огнем горело июльское небо. В горячих струях воздуха мерещились сказка и радость. В воду рек опрокидывались зори и тихо гасли. И тишина стояла ночами. И сладко и больно сжимала грудь эта тишина. Летом Колька спал в сарайчике, одна стена которого выходила на улицу. Однажды к этой стене прислонилась парочка. Кольку ткнуло в сердце, он сразу почему-то узнал Глашку, хотя те за стеной долго сперва молчали. Потом он лежал и слушал их бессмысленный шепот и хихиканье. Он проклял в эту ночь свои костыли. Он плакал, уткнувшись в подушку. Он не мог больше так жить. Когда совсем рассвело, он пошел к фельдшеру на дом. Он знал его. Не один раз охотились и рыбачили вместе. «Ты че?» — ни свет, ни заря поднялся, — спросил фельдшер. Колька сел на крыльцо, потыкал концом костыля в землю. «Капсулей нет лишних. У меня все кончились». «Капсулей? Надо посмотреть». Фельдшер ушел в дом и через минуту вынес горстку капсулей. «На!» Колька сыпал капсули в карман, закурил. Как-то странно внимательно, с кривой усмешкой посмотрел на фельдшера. Поднялся. «Спасибо за капсули. На здоровье. Сам бы поохотничал сейчас», — вздохнул фельдшер и почесал лысину. «Но отпуск только в августе». Колька вышел за ворота, остановился, долго стоял, глядя вдоль улицы, повернулся и пошел обратно. «На, капсули-то», — сказал он фельдшеру. «У меня своих хоть отбавляй». Фельдшер сделал брови домиком. Что-то непонятно. Колька нахмурился. «Посмотри ногу. Хочу протез попробовать. Надоел так». «А?» Фельдшер глянул Кольке в глаза и сам смутился. «Давай ее сюда». Вместе долго рассматривали ногу. «Здесь чувствуешь?» «Чувствую». «А здесь?» «Ну-ка еще». «Чувствую». «Пошевели». «Еще? А теперь в бок? Подвигай, подвигай». «Так». Фельдшер выпрямился. «Вообще-то, я тебе так скажу. Попробуй. Я затрудняюсь сейчас точно сказать, но попробовать можно. Ее придется отнять вот по этих пор. Понимаешь?» «Понимаю». «Попробуй. Сразу, может, конечно, не получится. Придется поработать. Понимаешь?» Колька пришел домой и стал собираться в дорогу, в город, в больницу. Матери не сказал, зачем едет. А отца вызвал на улицу и объяснил. «Поеду, ногу отрублю». «То есть как?» Андрей вытаращил глаза. «Протез хочу попробовать». Через неделю Кольке отпилили ногу. Осталась култышка в 27 сантиметров. Когда рана малость поджила, он начал шевелить култышкой под одеялом. Тренировал. Приехал отец попроведать. Долго сидел около койки, не смотрел на обрубок. Какая-никакая все-таки была нога. Теперь вовсе никакой. Потом Колька, не заезжая домой, отправился в Энск. Домой явился через полмесяца с какой-то длинной штукой в мешке. Мать так и ахнула, увидев Кольку без ноги. Колька засмеялся, развязал мешок и брякнул на пол сверкающий лаком протез. Вот, нога, ноженция. Все с интересом стали разглядывать протез. А Колька стоял в сторонке и улыбался. Он уже насмотрелся на него дорогой. Блестит весь. «Господи!» — сказала мать. Отец, как механик, забрал протез в руки и стал детально изучать. «Добрая штука!» — заключил он. «Не то, что у деда Кузьмы деревяшка». Всем очень понравился протез. Все верили, и Колька верил, что на таком-то протезе дурак пойдет. Уж очень добротно, точно, крепко, изящно он был сработан. Весь так и сверкал лаком и всяческими пристежками и винтами. «Когда попробуешь?» — спросил отец, взвешивая протез на руке. «Подживет нога хорошенько. Попробую». Не велели торопиться. Стояла темная ночь. Далеко-далеко мерцали зорницы. Колька рано ушел в свой сарай. Лег и стал ждать. Стихло по всей деревне. Колька подождал еще немного. Зажег лампу и стал надевать протез. Надел, закурил. Курил и смотрел на протез. Ничего себе, ноженька. Эх, улыбнулся. Старательно погасил окурок, встал. Его шатнуло в сторону, как пьяного. Он удержался руками за спинку кровати. Постоял, шагнул здоровой ногой, а левую с протезом не мог сдвинуть. Стал падать, опять схватился за кровать, подтянул протезную ногу. Сердце сильно колотилось. «Ничего, придется, конечно, поработать», — сказал сам себе. «Еще одна попытка». Нет, левая нога не шагала. Тогда Колька далеко шагнул правой и, что было силы, рванулся всем телом вперед, подтягивая левую. Упал. Долго лежал, вцепившись руками в землю. Левая нога не шагала. Нисколько. Даже на полшажка. Но ничего. Паразитка. С непривычки поднялся. Еще попытка, и еще. Нет. Колька устал. «Перекурим это дело», — он говорил зло. Он уже не верил в успех, но признаться в этом было страшно, просто невозможно. Нет. Как же? Покурил и снова. С остервенением стал пытаться пройти на протезе и снова. Нет. Нет и нет. Колька матерно выругался и лег на кровать. Ему бросилось в глаза ружье, висевшее на стенке над кроватью. Он поднялся и снова стал пробовать двигать левой ногой. «Пойдешь, милая? Ну-ка, оп, паразитка!» — тихо ругался он. Натруженная култышка горела огнем, как сплошной нарыв. Колька отстегнул протез и стал дуть на култышку. Потом превозмогая боль, снова пристегнул протез. А сейчас, ну-ка, опять нет. Светало. Гадина, сказал Колька и лег на кровать. И закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Чья-то сальная, безобразная морда склонилась над ним и улыбнулась поганым ртом. Колька открыл глаза. Ах ты, гадство! Тихо повторил он. И снял со стенки ружье. Отец узнал о несчастье на другой день, к вечеру. Он ездил в район насчет запасных частей. Ему сказали, когда он подъезжал к дому. Он развернул коня и погнал в больницу. «Сейчас лучше бы не надо», — пояснил приезжему доктор. «Сейчас он, отец, отстранил доктора и пошел в палату». Колька лежал на спине, весь забинтованный, бледный, незнакомый какой-то, как чужой. Он был совсем безнадежный на вид. В палате пахло йодом. Отец вспотел от горя. Попросил бы меня, я бы попал куда надо, чтоб сразу уж. Голос отца подсекся, он вытер со лба пот, сел на табуретку рядом с кроватью. Колька скосил на него глаза, пошевелил губами. «Болит?» — спросил отец. Колька прикрыл глаза. «Болит. Эх!» Отец поднялся и пошел из палаты. «Вот как обстоит дело. Все зависит от того, как сильно захочет жить он сам, понимаете? Сам организм должен». Отец обезумел от горя, взял доктора за грудки. «А ты для чего здесь, организм?» «Не нужно так. Отпустите. Мы сделаем все, что можно будет сделать». Отец отпустил доктора, хотел еще раз войти в палату, но перед самой дверью остановился, постоял и пошел из больницы. Он уже далеко отошел, потом вспомнил, что приехал сюда на лошади, вернулся, сел на дрожки, подстегнул коня. Мать Кольки лежала в постели, захворала с горя. «Как он там?» — слабым голосом спросила она мужа, когда тот вошел в избу. «Если помрет, тебе тоже не сдобровать. Убью, возьму топор и зарублю». Андрей был бледный и страшный в своем отчаянии. Мать заплакала. «Господи, Господи, Господи, Господи! Только и знаешь своего Господа! Одного ребенка не могла родить как следует с двумя ногами. Я этому твоему Господу шею сейчас сверну». Андрей снял с божницы икону Николая Угодника и трахнул ее об пол. «Вот ему, гад такой!» «Андрюша, Господи, это из-за Глашки он. Полюбилась она ему, змея подколодная. Был парень как парень, а тут как иглу съел». Андрей некоторое время тупо смотрел на жену. «Какую Глашку? Какую Глашку? Одна у нас Глашка». Андрей повернулся и побежал к Глашке. «Дядя Андрей, миленький, да неужели из-за меня это он? А что делать-то теперь?»
«Он поправится». Андрей шаркнул ладонью по щеке. «Если бы ему сказать, он бы поправился. Из-за такого, мол, пойду. Врач говорит, сам захочет, если. Соври ему, а?» Глашка заплакала. «Не могу я. Мне его до смерти самой жалко, а не могу. Другому, — сказал уж». Андрей поднялся. «Ты только не реви. Моду взяли чуть чего-то креветь сразу. Не можешь, значит, не можешь. Чего плакать-то? Не говори никому, что я был у тебя. Андрей снова пошел в больницу. Колька лежал в том же положении, смотрел в потолок, вытянув вдоль тела руки. Был сейчас дома. Андрей погладил жесткой ладонью тугой изгиб колена, поправил голенище сапога. Глашки зашел по пути. Колька повел на отца удивленные глаза. Плачет она. Что ж, говорит он, дурак такой, не сказал мне ничего. Я бы, говорит, с радостью пошла за него. Колька слабо зарумянился в скулах, закрыл глаза и больше не открывал их. Отец сидел и ждал, долго ждал, не понимал, почему сын не хочет слушать. «Сынок», — позвал он, — «не надо», — одними губами сказал Колька. Глаз не открыл. «Не ври, тетя, а то и так стыдно». Андрей поднялся и пошел из палаты, сгорбившись. Недалеко от больницы повстречал Глашку. Та бежала ему навстречу. «Скажу я ему, дядя Андрей, пусть! Скажу, что согласная, пусть поправляется!» «Не надо», — сказал Андрей. Хмуро посмотрел себе под ноги. «Он так поправится. Врать будем хуже». Колька поправился. Через пару недель он уже сидел в кровати и ковырялся пинцетом в часах. Сосед по палате попросил посмотреть. В окно палаты в упор било яркое солнце. Августовский полдень вызванивал за окнами светлую тихую музыку жизни. Пахло мятой и крашеной жестью, до горяча нагретой солнцем. В больничном дворе то и дело горланил одуревший от жары петух. «Не зря он так орет», — сказал кто-то. «Курица ему изменила. Я сам видел. Подошел красный петух, взял ее под крылышко и увел». «А этот куда смотрел, который орет сейчас?» «Этот, он в командировке был, в соседней ограде». Колька тихонько хохотал, уткнувшись в подушку. Когда его кто-нибудь спрашивал, как это с ним получилось, Колька густо краснел и отвечал неохотно, нечаянно, и склонялся к часам. Отец каждый день приходил в больницу. Подолгу сидел на табуретке около кровати, смотрел, как сын ковыряется в часах. «Как там?» «Дома?» — спрашивал Колька. «Ничего. В порядке. Потеряешь колесико-то». Отец с трудом ловил на одеяле крошечное колесико и подавал сыну. «Это маятник называется. Да чего же махонькая. Как только ухитряются делать такие». «Делают. На заводе все делают. Меня, например, хоть убей, не в жизни сделал бы такое». Колька улыбался. «То-то. А там умеют». Андрей тоже улыбался, гладил ладонью колено и говорил: «Да, там, конечно, там умеют, там все умеют». Комментарий. Первоначально рассказ носил название «Колька», потом «Нога». Написан в 1966 году. Впервые опубликован в газете «Московский комсомолец» 27 июля 1966 года. Вошел в книгу Шукшина «Там вдали» 1968 год и «Земляки» 1970 год. Впоследствии 4 издания. Охота жить. Поляна на взгорке, на поляне избушка. Избушка так себе. Амбар рядов в 13-14, в одно оконце без сеней, а то и без крыш. Кто их из древли рубит по тайге? Приходят по весне какие-то люди, валят сосняк поровнее, ошкуривают. А ближе к осени, погожими днями, за какую-нибудь неделю в 3-4 топора срубят. Найдется и глина поблизости, и камни. Собьют камелек, трубу на крышу выведут и нары сколотят. Живи не хочу. Зайдешь в такую избушку зимой, жилым духом не пахнет. На стенах, в пазах куржак в ладонь толщиной, промозглый запах застоялого дыма. Но вот затрещали в камельке поленья, потянуло густым волглым запахом оттаивающей глины, со стен каплет угарно. Лучше набить полный камелек и выйти пока на улицу, нарубить загодя дровишек. Через полчаса в избушке теплее и не тяжко. Можно скинуть полушубок и наторкать в камелек еще дополна. Стены слегка парят, от камелька пышет жаром и охватывает человека некое тихое блаженство, радость. Ах, хочется сказать, вот так-то. Теперь уж везде почти сухо, но доски нар еще холодные. Ничего, скоро. Можно пока кинуть на них полушубок, под голову мешок с харчами, ноги к камельку и... Дремота хватит, сил нет. Лень встать и подкинуть еще в камелек. А надо. В камельке целая огненно-рыжая горка углей. Поленья сразу вспыхивают, как береста. Тут же перед камельком чербачок. Можно сесть на него, закурить и думать. Одному хорошо думается. Темно, только из щелей камелька светится. Свет этот играет на полу, на стенах, на потолке. И вспоминается, Бог знает что. Вспомнится вдруг, как первый раз провожал девку. Давно было. Интересно. И сам не заметишь, что сидишь и ухмыляешься. Черт тебя знает. Хорошо. Совсем тепло. Можно чайку заварить кирпичного зеленого. Он травой пахнет, лето вспоминается. Так в сумерки сидел перед камельком старик Никитич. Посасывал трубочку. В избушке было жарко, а на улице морозно. На душе у Никитича легко. С малых лет таскался он по тайге, промышлял, белковал. А случалось, медведя шатуна укладывал. Для этого в левом кармане полушубка постоянно носил 5-6 патронов с картечным зарядом. Любил тайгу, особенно зимой. Тишина такая, что маленько давит. Но одиночество не гнетет. Свободно делается. Никитич, прищурившись, оглядывался кругом, знал, он один, безраздельный хозяин этого большого белого царства. Сидел Никитич, курил. Прошаркали на улице лыжи, потом стихло. В оконце вроде кто-то заглянул, потом опять скрипучий шаркнули лыжи к крыльцу. В дверь стукнули 2 раза палкой. Есть кто-нибудь? Голос молодой, осипший от мороза и долгого молчания, не умеет человек сам с собой разговаривать. Не охотник, понял Никитич. Охотник не станет спрашивать, зайдет и все. Есть. Тот за дверью отстегнул лыжи, приставил их к стене, скрипнул ступенькой крыльца, дверь приоткрылась, и в белом облаке пара Никитич едва разглядел высокого парня в подпоясанной стеганке в ватных штанах в старой солдатской шапке. «Кто тут?» «Человек». Никитич поджег лучину, поднял над головой. Некоторое время молча смотрели друг на друга. «Один, что ли?» — спросил пришелец. «Один. Проходи. Чего в дверях-то расшиперился?» Парень прошел к камельку, снял рукавицы, взял их под мышку, протянул руки к плите. «Мороз! Черт его! Мороз!» Тут только заметил Никитич, что парень без ружья. Нет, не охотник. Не похож. Ни лицом, ни одежкой. «Март! Он еще свое возьмет!» «Какой март? Апрель ведь?» «Это по-новому, а по-старому март. У нас, говорят, марток надевай двое порток. Легко одетый». Что ружья нет, старик промолчал. «Ничего», — сказал парень. «Один здесь?» «Один? Ты уж спрашивал?» Парень ничего не сказал на это. «Садись. Чайку сейчас поставим. Отогреюсь малость». Выговор у парня не здешний, российской. Старика разбирало любопытство, но вековой обычай не лезть сразу с расспросами был сильнее любопытства. Парень отогрел руки, закурил папироску. «Хорошо у тебя. Тепло». Когда он прикуривал, Никитич лучше разглядел его красивое бледное лицо с пушистыми ресницами. С жадностью затянулся, приоткрыл рот, сверкнули два передних золотых зуба. Оброс. Бородка аккуратная, чуть кучеряется на скулах. Исхудал. Перехватил взгляд старика, приподнял догорающую спичку, внимательно посмотрел на него, бросил спичку. Взгляд Никитичу запомнился, прямой, смелый и какой-то стылый, так определил Никитич. «Садись! Че стоять-то?» Парень улыбнулся. «Так не говорят, отец. Говорят, присаживайся». «Ну, присаживайся. А по что не говорят?» «У нас говорят. Присесть можно. Никто не придет еще. Теперь кто? Поздно. А придет, мест хватит». Никитич подвинулся на пеньке, парень присел рядом. Опять протянул руки к огню. Руки нерабочие. Но парень, видно, здоровый. И улыбка его понравилась Никитичу. Не ахальная, простецкая, сдержанная. Да еще эти зубы золотые. Красивый парень. Сбрей ему сейчас бородку. Надень костюмчик. Учитель. Никитич очень любил учителей. «Иолог какой-нибудь?» — спросил он. «Кто?» — не понял парень. «Ну, эти, по тайге-то ищут». «А, да. Как же без ружьишки-то? Рыск?» «Отстал от своих», — неохотно сказал парень. «Деревня твоя далеко?» «Верст полтораста». Парень кивнул головой, прикрыл глаза, некоторое время сидел так, наслаждаясь теплом, потом встряхнулся, вздохнул. «Устал. Долго? Один ты идешь?» «Долго. У тебя выпить нету?» «Найдется.
Парень оживился. Хорошо. А то аж душа трясется. Замерзнуть к черту можно. Апрель называется. Никитич вышел на улицу, принес мешочек с салом, засветил фонарь под потолком. Вас бы хоть учили маленько, как быть в тайге одному. А то посылают. А вы откуда знаете? Я вон ланись в прошлом году. Нашел одного. Вытаил весной. Молодой тоже. Тоже с бородкой. В одеяло завернулся, и все. Я кочурился. Никитич нарезал сало на краешке нар. А меня пусти одного. Я всю зиму проживу, не охну. Только бы заряды были, да спички. В избушку-то все равно лезешь. Так, а раз она есть, че же мне в снегу-то валяться? Я не лиходей себе. Парень распоясался, снял фуфайку, прошелся по избушке, широкоплечий, статный. Отогрелся, взгляд потеплел. Рад, видно, до смерти, что набрел на тепло, нашел живую душу. Еще закурил одну. Папиросами хорошо пахло. Никитич любил поговорить с городскими людьми. Он презирал их за беспомощность в тайге, а случалось, подрабатывал, провожая какую-нибудь поисковую партию в душе, подсмеивался над ними, но любил слушать их разговоры и охотно сам беседовал. Его умиляло, что они разговаривают с ним ласково, снисходительно похохатывают, а сами, оставь их одни, пропадут, как сосунки слепые. Еще интереснее, когда в партии 2-3 девки терпят, не жалуются. И все вроде они такие же, и никак не хотят, чтобы им помогали. Спят все в куче. И ничего, не безобразничают. Доведись до деревенских, греха не оберешься. А эти ничего. А ведь бывают одно загляденье. Штаны узкие наденет, кофту какую-нибудь тесную, косынкой от мошки закутается, вся кругленькая, кукла и кукла. А ребят ничего, как так и надо. Кого ищете-то? Где? Ну, ходите-то, парень. Усмехнулся себе. Долю? Доля. Она, брат, как налим склизкая. Вроде ухватил ее. Вроде вот она, в руках. А не тут-то было. Никитич настроился было поговорить, как обычно, с городскими. Позаковырести, когда внимательно слушают, когда слушают и переглядываются между собой, а какой-нибудь возьмет, да еще в тетрадку карандашиком что-нибудь запишет. А Никитич может рассуждать таким манером хоть всю ночь, только развесь уши. Свои бы деревенские ботолом обозвали, а эти слушают. Приятно. И сам иногда подумает о себе. Складно выходит. Извите. Такие турусы разведет, что тебе поп раньше. И лисины у него с душой, не тронь ее, не секи топором зазря, то засохнет. А засохнет, сам засохнешь, тоска навалится. И засохнешь, и не догадаешься, от чего тоска такая. Или вот. Понаедут из города с ружьями, и давай направо-налево, трах-бах, кого попало, самку, самку, самца, самца, лишь бы убить. За такие дела надо руки выдергивать. Убил ты ее, медведицу, а у ей двое маленьких. Подохнут. Поганое дело душу на зверье тешить. Вот тебе и доля, ты говоришь, продолжал Никитич.
Только парню не хотелось слушать. Подошел к окну, долго всматривался в темень, сказал, как очнулся: все равно весна скоро. Придет, никуда не денется. Садись, закусим, чем Бог послал. Натаяли в котелке снегу, разбавили спирт, выпили, закусили мерзлым салом. Совсем на душе хорошо сделалось. Никитич подкинул в камелек, а парня опять потянул к окну. Отогрел дыханием кружок на стекле и все смотрел и смотрел в ночь. «Кого ты сейчас там увидишь?» — удивился Никитич. Ему хотелось поговорить. «Воля!» — сказал парень и вздохнул. Но не грустно вздохнул. И про волю сказал крепко, зло и напористо. Откачнулся от окна. «Дай еще выпить, отец!» Расстегнул ворот черной сатиновой рубахи, громко хлопнул себя по груди, широкой ладонью погладил. «Душа просит! Поел бы, а то с голодухи-то развезет!» «Не развезет! Меня не развезет!» И ласково и крепко приобнял старика за шею и пропел: «А в камере смертной, сырой и холодной, седой появился старик и улыбнулся ласково». Глаза у парня горели ясным радостным блеском. «Выпьем, добрый человек!» Наскучал один-то. Никитич тоже улыбнулся. Парень все больше и больше нравился ему. Молодой, сильный, красивый, а мог пропасть. Так, парень, пропасть можно. Без ружьишек в тайге. Поганое дело. Не пропадем, отец. Еще поживем. И опять сказал это крепко. И на миг глаза его заглянули куда-то далеко-далеко и опять остыли. И непонятно было, о чем он подумал, как будто что-то вспомнил. Но вспоминать ему это что-то не хотелось. Запрокинул стакан, одним глотком осушил до дна, крякнул, крутнул головой, пожевал сало, закурил, встал, не сиделось. Прошелся широким шагом по избушке, остановился посредине, подбоченился и опять куда-то далеко засмотрелся. «Охота жить, отец! Жить всем охота! Мне, думаешь, неохота? А уж не скоро охота жить!» Упрямо, с веселой злостью повторил большой красивый парень, не слушая старика. «Ты ее не знаешь, жизнь! Она, — подумал, стиснул зубы, — она, дорогуша! Роднуля моя!» Захмелевший Никитич хихикнул: «Ты прожись, как все одно про бабу. Бабы дешевки!» Парни накаляло какое-то упрямое, дерзкое, радостное чувство. Он не слушал старика, говорил сам, а тому теперь хотелось его слушать. Властная сила парня стала и его подмывать. «Бабы, они, конечно, но без них тоже. Возьмем мы ее, дорогушу!» Парень выкинул вперед руки, сжал кулаки. «Возьмем милую за горлышко! Помнишь Колю? Забыла?» Парень с кем-то разговаривал и очень удивился, что его забыли. «Колю-то! А Коля помнит тебя! Коля тебя не забыл!» Он не то радовался, не то собирался кому-то зло мстить. «А я... вот он! Прошу, мадам, на пару ласковых я не обижу! Но ты мне отдашь все! Все! Возьму!» «Правда, что ли, баба так раскипятилась?» — спросил удивленный Никитич. Парень
тряхнул головой. Эту бабу зовут Воля. Ты тоже не знаешь ее, отец. Ты зверь, тебе здесь хорошо. Ты не знаешь, как горят огни в большом городе. Они манят. Там милые, хорошие люди. У них тепло, мягко играет музыка. Они вежливые и очень боятся смерти. А я иду по городу, и он весь мой. Почему же они там, а я здесь? Понимаешь? Не навечно же ты здесь. Не понимаешь. Парень говорил серьезно, строго. Я должен быть там, потому что я никого не боюсь. Я не боюсь смерти. Значит, жизнь моя. Старик качнул головой. Не пойму, паря, к чему ты? Парень подошел к нарам, налил стаканы. Он как бы сразу устал. «Из тюрьмы бегу, отец», — сказал без всякого выражения. «Давай». Никитич машинально звякнул своим стаканом о стакан парня. Парень выпил, посмотрел на старика. Тот все еще держал стакан в руке. Глядел снизу на парня. «Что?» Как же это? Пей, велел парень. Хотел еще закурить, но пачка оказалась пустой. Дай твоего. У меня листовуха. Черт с ней. Закурили. Парень присел на червак ближе к огню. Долго молчали. Поймают ведь, сказал Никитич. Ему не то что... Жаль стало парня, а он представил вдруг, как ведут его крупного, красивого под ружьем. И жаль стала его молодость, и красоту, и силу. Сцапают, и все. Все псу под хвост. Никому от его красоты ни жарко, ни холодно. Зачем же она была? Зря, сказал он трезво.
Чего?
Бежишь-то. Теперь не ранешное время. Поймают. Парень промолчал. Задумчиво смотрел на огонь. Склонился, подкинул в камелек полено. Надо бы досидеть. Зря. Перестань. Резко оборвал парень. Он тоже как-то странно отрезвел. У меня своя башка на плечах. Ну, знамо дело, согласился Никитич. Далеко идти-то? Помолчи пока. Мать с отцом есть, наверное, подумал Никитич, глядя в затылок парню. Придет, обрадует сукин сын. Минут пять молчали. Старик выколотил золу из трубочки и набил снова. Парень все смотрел на огонь. «Деревня твоя райцентр или нет?» — спросил он, не оборачиваясь. «Какой райцентр?» «До району. От нас еще 90 верст. Пропадешь ты. Зимнее дело по тайге. Дня три поживу у тебя. Наберусь селенок. Не попросил, просто сказал. Живи. Мне что, много, видно, оставалось? Не утерпел? Много. А за что давали? Такие вопросы никому никогда не задавай, отец. Никитич попыхтел угасающей трубочкой, раскурил, затянулся и закашлялся. Сказал кашляя, мне что? Жалко только, поймают. Бог не выдаст, свинья не съест. Дешево меня не возьмешь. Давай спать. Ложись. Я подожду, пока дровишки прогорят, трубу закрыть, а то замерзнем к утру. Парень расстелил на нарах фуфайку,
поискал глазами, что положить под голову, увидел на стене ружье Никитича, подошел, снял, осмотрел, повесил. Старенькое. Ничего, служит пока. Вон там в углу кошма лежит, ты ее под себя, а куфайку-то под голову сверни, а ноги вот сюда протяни, к камельку. К утру все одно выстанет. Парень расстелил кошму, вытянулся, шумно вздохнул. «Маленький Ташкент», — к чему-то сказал он. «Не боишься меня, отец?» «Тебя-то», — изумился старик. «А чё тебя бояться? Ну, я ж лагерник. Может, за убийство сидел?» «За убийство тебя Бог накажет, не люди. От людей можно побегать, а от него не уйдешь. Ты верующий, что ли? Кержак, наверное?» «Кержак. Стал бы кержак с тобой водку пить. Это верно. А насчет боженик, ты мне мозги не... Меня тошнит от них». Парень говорил с линцой, чуть осевшим голосом. «Если бы я встретил где-нибудь этого вашего Христа, я бы ему сходу кишки выпустил». «За что?» «За что?» «За то, что сказки рассказывал. Врал. Добрых людей нет, а он добренький. Терпеть учил, паскуда». Голос парня снова стал обретать недавнюю крепость и злость. Только веселости в голосе уже не было. «Кто добрый? Я? Ты?» «Я, к примеру, за свою жизнь никому никакого худа не сделал». «А зверей бьешь? Разве он учил?» «Сравнил, хрен с пальцем. То человек, а то зверь. Живое существо. Сами же трепетесь, сволочи». Лица парня Никитич не видел, но она стояла у него в глазах, бледная, с бородкой. Дико и нелепо звучал в теплой тишине избушки свирепый голос безнадежно избитого судьбой человека с таким хорошим, с таким прекрасным лицом. «Ты чего рассерчал-то на меня? Не врите, не обманывайте людей, святоши. Учили вас терпеть? Терпите, а то не успеют помолиться, и тут же штаны спускают, за бабу хляет гадина. Я бы сейчас нового Христа выдумал, чтобы он по морде учил бить. Врешь? Получай, погонь!»
«Не поганься, — строго сказал Никитич, — пустили тебя как доброго человека, а ты лаяться начал, обиделся. Посадили. Значит, было за что? Кто тебе виноват?» Парень скрипнул зубами, промолчал. «Я не поп. И здесь тебе не церковь, чтобы злобой своей харкать. Здесь тайга. Все одинаковые. Помни это. А то и до воли своей не добежишь, сломишь голову. Знаешь, говорят, молодец против овец, а спроть молодца сам овца. Найдется и на тебя лихой человек. Обидишь вот так вот, ни за что, ни про что, он тебе покажет, где волю искать».